Летние дни. Одной драки оказалось мало для полной победы над Толькой, и я отлупил его еще два раза. Сначала за сараем, где он караулил меня, чтобы взять реванш. Потом на глазах у всех ребят. В битве у сарая мне досталось крепко, но ему еще больше. И главное, я не боялся. А на следующий день я полез в драку сам, нахально, чтобы закрепить успех. После первой же стычки Толька отказался от боя и зажал руками лицо. «Аут», — сказал Славка Дыркнап и осторожно взял меня за плечо. Я все еще яростно дышал. «Хватит». «Дрогнул Толик», — без усмешки отметил Марик.
«Ты, засыпа, больше к Владьке не лезь», — посоветовал Петька Лапин.
Толька открыл лицо. Оно было красное и мокрое.
«А я лез?» — со слезами спросил он. «Я лез? Он сам первый наскакивает».
Тогда все засмеялись. Над ним. Все же знали, сколько он меня мучил.
«Как ты ему дал по носу?»
— уважительно сказал маленький чернявый Юшка.
«Айда, ребят, купаться!»
— не отпуская моего плеча, предложил Дыркнап. И я стал равным среди равных. Наступило чудесное время, полное радости и солнца. Я исчезал из дома ранним утром и приходил в сумерках. Едва хватало сил, чтобы раздеться и бухнуться в кровать. Ноги гудели, плечи горели от обжигающих лучей, а перед глазами, как стремительная кинолента, пролетал весь день, состоящий из солнечных бликов, шума травы и смеха товарищей. Конечно, не все время я бездельничал. Надо было сбегать за хлебом, посуду помыть, иногда притащить воды. Но за хлебом — это пустяк, если нет очереди. Посуда — две тарелки да два стакана, мои и мамины. Хуже всего было с водой. Правда, обычно воду носила тетя Клава, которая жила за стенкой. Мама с ней договорилась. Но часто тетя Клава уезжала в деревню, и тогда на водокачку отправлялся я. За 4 квартала. Но это была работка. Таскать ведра на коромысле у меня силёнок не хватало. Дотащить одно полное ведро я тоже не мог. А носить по пол ведерка не хотелось. Сколько раз придется ходить, пока нальешь бочку хотя бы до половины? Я наливал большое ведро на 2/3 и волок его, вцепившись в дужку обеими руками, брякая коленками по острому краю. Дужка резала мне ладони, колени украшались синяками, вода плескала в сандалии, и они становились скользкими внутри. Того и гляди, подвернешь ногу. Но мне повезло. В конце июня в нашем квартале поставили колонку. Это был железный столбик с длинным рычагом. Рычаг оказался тугой, приходилось ложиться животом, чтобы нажать. Ляжешь, и колонка начинает грозно гудеть. А потом из трубы ударяет сверкающая толстая струя, такая упругая, что, кажется, дно у ведра сейчас вылетит. Когда у колонки не было взрослых, там собирались все ребята нашего квартала. Вот это была жизнь! Пробьешься к трубе, зажмешь ее рукой, и брызги громадным веером летят из-под ладони. Так летят, что оконные стекла на другой стороне улицы покрываются каплями. Визжат девчонки, хохочут мальчишки, и Таисия Тимофеевна, которая высунулась в окно, чтобы заклеймить нашу невоспитанность, с возмущением захлопывает створки. Мы не успокаивались, пока не промокали до нитки. В такую жару это было одно удовольствие. Но еще лучше было, когда наша компания отправлялась на реку. Мама не запрещала купаться с ребятами. Она только взяла с меня самое честное-причестное слово, что я не буду заходить в воду глубже, чем по грудь. А Дыркнабу сказала: «Славик, я тебя очень прошу». И выразительно посмотрела на меня. Дыркнаб стал серьезным и совершенно по-взрослому ответил: «Все будет в порядке». А мне он показал крупный, усыпанный веснушками кулак. И я отчетливо понял, что действительно не следует соваться на глубину. По крайней мере, пока не научусь плавать. Впрочем, научился я быстро. А мамино мужество я оценил уже потом, когда стал взрослым. Сколько беспокойных часов провела она, думая обо мне, пока я с приятелями беззаботно болтыхался в реке и загорал на прибрежном песке. Сколько раз представляла самое ужасное, когда я опаздывал к обещанному сроку. Я не хотел опаздывать, но ведь часов-то у нас не было. Время мы узнавали так. Зажмем торчащую соломинку, длиной в мизинец, между пальцами, сдвинем раскрытые ладони и смотрим, через сколько пальцев проскочила тень от соломинки. Сколько пальцев, столько и часов от полудня. Не очень точный хронометр. Увидев, что я жив и невредим, мама успокаивалась и не сильно ругала за опоздание. Она все понимала. Понимала, что нельзя мальчишку все время держать рядом с собой, делать его маменькиным сыночком. А отцов, которые учили бы нас мужским наукам, не было. Из всех знакомых мальчишек лишь у Вовчика Сазанова был отец. Да еще у Тольки, не родной. У остальных не вернулись с фронта. И первыми нашими наставниками и командирами были старшие ребята, вроде Деркнаба. Славка Деркнаб перешел уже в 8 класс и был главным в нашей компании. Нам повезло, он был хороший командир. Не то что, например, Петька Брындин по прозвищу Зергут, который командовал ватагой на вокзальной улице. Славка был справедливый. Он всегда поровну делил хлеб, который мы брали с собой, когда уходили купаться. Он даже следил за нашим воспитанием и однажды крепко надавал по шее Лёвке Аронову за то, что он подбирал окурки и дымил ими. Лёвка заревел, обозвал Деркнаба, а заодно и нас, разными словами и пообещал. «Дырку с маком вы еще получите, а не пирожки!» Это была серьезная угроза. На реке нас терзал голод. Принесенный хлеб мы съедали быстро, и скоро мне начинало казаться, что желудок совершенно пуст, и стенки его со скрипом трутся друг от друга, как мокрая резина. Остальные тоже мечтали хотя бы о сухой корочке. Тогда Лёвка с хитрым видом исчезал. Недалеко от речного обрыва стоял приземистый кирпичный дом, окруженный клубами удивительно вкусного запаха.